Говорит Радио Свобода. Превысили ли свои полномочия главы администрации Москвы и Подмосковья, вводя в своих регионах из-за пандемии коронавируса строгий карантин?
У нас вот это вот право неопределенности стало нормой. Мы вышли за все даже легалистические, даже формальные рамки каких-то законодательных процедур уже давно.
Патриарх Русской Православной Церкви Кирилл призвал верующих временно воздержаться от посещения храмов.
Это запоздалый и лицемерный призыв. Запоздалый, потому что надо было начинать в начале марта. Лицемерный, потому что надо было бы закрыть храм.
Жители Испании, где из-за коронавируса сложилась тяжелейшая ситуация, недовольны действиями правительства по борьбе с пандемией.
Министерство здравоохранения распорядилось не подвергать тестам всех заболевших, а лишь тяжело больных, чтобы не увеличивать официальное число заболевших и не вызывать таким образом шумиху в прессе.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 30 марта. В Москве и Подмосковье, согласно указам глав этих регионов Сергея Собянина и Андрея Воробьева, с сегодняшнего дня действует строгий карантин, предусматривающий ограничения на передвижение граждан и другие строгие меры, нарушение которых чревато серьезными штрафами. Введение таких мер многие сравнивают с введением чрезвычайного положения. Моя коллега Марьяна Тарачешникова собрала мнение юристов по поводу правомерности действий Собянина и Воробьева. Юрист правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Глушкова считает, что Собянин и Воробьев превысили свои полномочия, что может сказаться на соблюдении в России конституционного порядка и после окончания пандемии.
С юридической точки зрения мы имеем дело с фактически введенным режимом чрезвычайного положения. Да? Вводятся ограничения на свободу передвижения, вводятся ограничения на деятельность организаций определенных и прочее, прочее. Но режим чрезвычайного положения, он вводится не руководителем региона, а президентом Российской Федерации. Существует законодательство, федеральный конституционный закон о чрезвычайном положении, в котором четко прописан порядок введения, возможные сроки введения чрезвычайного положения и так далее и тому подобное. А то, что вводится сейчас, де-факто является чрезвычайным положением, но в реальности юридически отношения к чрезвычайному положению не имеет. В чем проблема этого? Основная проблема в том, что вот такой способ введения чрезвычайного положения – это размывание правовых норм и их иерархии, да, потому что, опять же, порядок введения чрезвычайного положения у нас закреплен изначально в Конституции. Есть Конституция, есть федеральный конституционный закон, и вдруг действие этих нормативно-правовых актов отменяется указом мэра Москвы. Размывание правовых, ну, вообще права как системы норм, в которой вы, с одной стороны, как человек можете понять, что разрешено, а что запрещено, и если что-то запрещено, то какая санкция. С другой стороны, вы можете прогнозировать действия других акторов, в том числе органов государственной власти. Да? А вот такие вот указы, они всю эту систему, они рушат и уничтожают. Нет никакой принципиальной разницы по уровню сложности между принятием указа мэра и принятием указа президента. Да? Это вопрос исключительно политической воли. Но, тем не менее, политической воли для нормального введения чрезвычайного положения нет. Эпидемия коронавируса рано или поздно закончится, да, с какими-то потерями для людей, с потерями для экономики, но, тем не менее, она закончится. А вот это вот понимание того, что можно взять и указом мэра отменить Конституцию, оно останется. И в каком формате и какая часть Конституции будет отменена следующей, предугадать невозможно.
Говорила юрист правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Глушкова. Вице-президент адвокатской палаты Москвы Вадим Клюгант призывает не оценивать указ Собянина вне контекста ситуации и не разделяет позицию тех, кто критикует юридическую чистоту его указа.
Когда мы говорим о том, как оценить какой-то конкретный правоприменительный акт, в данном случае, например, вчерашнее очередное дополнение к указу мэра Москвы, введенное отдельным указом, дополнительными ограничениями, мы должны понимать, что в той ситуации, которая сложилась в нашей стране, законодательной, законотворческой, нормотворческой и правоприменительной деятельности. Это очень трудно, если не невозможно сделать, оценить отдельный документ вне контекста. А контекст таков, что истоки этой ситуации восходят на федеральный уровень регулирования. Потому что, знаете, какие меры на федеральном уровне, такие же в разных вариациях и на региональном уровне. Что такое неделя нерабочих дней? Это как? Это какой режим существования? Почему федеральный уровень не принимает тех решений? Вот сейчас все кричат, что только в компетенции федеральной власти определить чрезвычайное положение, чрезвычайную ситуацию. Почему они используют какие-то словесные суррогаты неясного содержания? Дальше эта ситуация естественным образом распространяется на все другие уровни. В результате мы получаем термины, значения которых непонятно. Потом разъяснение этих терминов, которые порой еще более запутывают и вносят дополнительные противоречия. И все это на фоне основного законодательства, в котором тоже не все понятно и тоже не без противоречий, скажем так, мягко. В том числе это касается и законодательства, регулирующего защиту от чрезвычайных ситуаций. Поэтому я не готов встраиваться в дружный хор критиков юридической чистоты указа мэра Москвы, вот только по одной этой причине. При этом я согласен и прекрасно понимаю, что с одной стороны побуждения правильные и направленные на защиту высших конституционных ценностей, таких как право на жизнь. Но с другой стороны я понимаю, что при таком бессистемном регулировании и исполнять трудно тем, кто должен внедрять эти меры. И нам, гражданам, которым они эти меры адресованы, тоже трудно очень разобраться.
Мнение вице-президента адвокатской палаты Москвы Вадима Клювганта. Глава юридической службы фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров отмечает, что правовая неопределенность в России уже давно стала нормой.
Ситуация парадоксальна по своей сути. Если смотреть сам текст этого указа, ну и, собственно, постановление Воробьева. Ведь содержательно они совершенно правы, и сами по себе ограничения не обоснованы. Все основания для того, чтобы эти ограничения ввести, есть. Но проблема в субъектности. Ни Собянин, ни Воробьев, ни кто-либо еще из губернаторов такие ограничения вводить не может. Для этого нужен указ президента России, который будет имплементирован уже в Совете Федерации. Иначе, ну просто иначе никак. И здесь ситуация странная еще тем, что даже Андрей Клишас и Юрий Синельщиков тоже высказались, и абсолютно правильно высказались о том, что нет таких полномочий у Собянина. И вы знаете, я здесь в такой впервые ситуации, когда комментирую подобный акт, я могу сказать, да, люди, то, что там предписано, надо соблюдать для того, чтобы этот карантин имел какой-то смысл. Но как юрист я говорю, что принят этот указ и постановление Воробьева неуполномоченными на то лицами. Если бы это было в последнее время даже в России как-то внове, то можно было бы говорить о какой-то опасности. У нас, вы видите, Конституция меняется неконституционными способами. У нас президент говорит о каких-то налоговых отсрочках и при этом не вносит никаких законодательных инициатив. У нас вот эта вот правовая неопределенность стала нормой. Вот эта вот энтропия вырвалась из какого-то узкого круга вот этого внутреннего властного сообщества, где они все живут, не зная о том, что будет завтра. Теперь мы все живем, не зная о том, что будет завтра. И мы вышли за все даже легалистические, даже формальные рамки каких-то законодательных процедур уже давно. И поэтому здесь вот для меня указ Сергея Собянина – это даже скорее какая-то попытка вырваться из этого. Понимаете, я прекрасно себе, как этот указ принимался. Ведь Сергей Собянин далеко-далеко не дурак. Это, во-первых, старый аппаратчик, во-вторых, это очень умный человек. И когда он подписывал это, он понимал, что он превышает свои полномочия. Но я думаю, что его аргумент это такое: а что я еще могу сделать? И вот, понимаете, странно, но я с ним сейчас согласен. Да, я, наверное, на его месте тоже принял бы какое-то вот такое вот решение. В условиях, когда у тебя нет четких указаний сверху, но ты берешь и вызываешь огонь на себя.
Мнение юристов Татьяны Глушковой, Вадима Клювганта и Алексея Федярова записала моя коллега Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете «Радио Свобода». Патриарх Русской Православной Церкви Кирилл в своем обращении к верующим в воскресенье призвал их временно воздержаться от посещения храмов из-за пандемии коронавируса. Патриарх сказал, что решение выступить с таким обращением далось ему нелегко. Он также призвал не слушать священников, выступающих против карантина на время пандемии. Мой собеседник – священник Яков Кротов. В Москве, Подмосковье вводится строгий карантин. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает верующих воздержаться временно от походов в храм. Вы, как священник, как оцениваете этот призыв?
Я думаю, что это запоздалый и лицемерный, и недостаточный призыв. Запоздалый, потому что надо было начинать в начале марта. Лицемерный, потому что надо было бы закрыть храмы. А если духовенство будет посещать храмы и там служить, как, видимо, сейчас предполагается, храмы не закрываются. Многие священники у себя в блогах пишут, что они будут туда ездить, служить, и певчие служат. И мы знаем, что храм Московской Патриархии в Бари, в Италии, не подчинился итальянскому законодательству и служит в храме без прихожан, а сами служат. Но для прихожан я твердо могу сказать, я своих, прошу прощения, значит, последнюю публичную службу отслужил уже 2 недели назад. Народ сопротивлялся, очень хотел ходить. И думаю, что это благоразумно, потому что первично не богослужение, а Бог. И в жизни человека очень часто эта первичность обнаруживается.
Но вот этот призыв не ходить в храмы и при этом не закрытые храмы, что это, на ваш взгляд? Это какой-то скрытый призыв к верующим все-таки прийти? Или, может быть, священники в этих храмах не подчиняются призыву патриарха?
Я думаю, это исполнение приказа из Кремля, и это исполнение не только православной церкви, но и католики, по-моему, также себя ведут. Я только знаю, что синагога на Бронной закрылась на карантин довольно уже давно. Но, как я понимаю, Кремль распорядился затушевать ситуацию. Мы не Украина, метро не закрыто, троллейбусы, автобусы ходят, я вот вижу из окна. Богачи на своих машинах могут ездить в любые магазины. Я давеча, позавчера иду по Тишинке, там очень дорогое кафе, там рядом дом правительства, политбюро по-нашему. Вот, и на улице смех, песни, гулёж идет вовсю. Так что это действительно просто попытка сделать хорошую мину при плохой игре и не походить на цивилизованные страны, а вот показать, что у нас все в порядке, граждане, не паникуйте, но тем не менее не высовывайтесь.
Я вчера смотрел по телевидению вот это обращение патриарха. Мне было, по крайней мере, любопытно, что он, так сказать, оправдывая вот этот свой призыв к верующим временно воздержаться от походов в храм, приводил пример Марии Египетской, которая, насколько я помню, не будучи допущена в Иерусалим, удалилась в пустыню в египетскую и там общалась с Богом. Насколько уместен, по-вашему, вот этот пример в обращении патриарха?
Мне кажется, что тут, в общем, действует один принцип. Личный пример. Если бы патриарх удалился в пустыню, это было бы довольно внушительно. Но он, кажется, не собирается этого делать. Мария Египетская – это монашеское предание, созданное монахами, мужчинами. Когда старцы, руководители им говорили, вы вот много о себе думаете, мы в пустыне живем, в заключении, мы самые святые. Так вот, знаете, была такая Мария Египетская – она даже в монастыре не жила, просто в пустыне, вообще не причащалась, ей ангелы чего-то там приносили. Вот. И она святее всех нас вместе взятых. Но это не был призыв уходить в пустыню, как Мария Египетская, просто призыв к смирению. В реальной жизни, я вот сейчас, когда меня спрашивают про причащение, как же без него, я говорю, давайте вспомним преподобного Максима Грека, которого в 1527 году, кажется, году посадили как турецкого шпиона, сами попросили приехать. Он приехал, формально он был подданный Турецкой империи, естественно, и сами посадили как турецкого шпиона. Он четверть века просидел в тюрьме, в монастырской, не причащаясь, очень переживал. Писал, переводил святых отцов, сам что-то сочинял. Человек страдал. И я думаю, что такое страдание может быть важнее, чем все те литургии, которые служили те, кто его посадил.
Я беседовал со священником Яковом Кротовым. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Отметим, что строгий карантин пока объявлен только в Москве, Подмосковье и еще нескольких регионах, но не по всей стране. Во многих крупных городах России режим самоизоляции пока добровольный. Между тем, в ближайшее время должен начаться весенний призыв на срочную службу в армию. По крайней мере, к середине дня 30 марта официальных данных о том, что он переносится, не было. Как быть призывнику, если он находится в режиме самоизоляции, но получил повестку явиться в военкомат? Комментарий юриста правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Александра Передрука.
Здесь нужно понимать, на каком основании у него происходит самоизоляция. Если она происходит по предписанию санитарного врача, то в таком случае, безусловно, это, конечно, должно являться уважительной причиной для неявки по повестке в военный комиссариат, потому что получается палка с двух концов. С одной стороны, может грозить ответственность за неявку за повестку, с другой стороны, в случае нарушения этого режима может также грозить ответственность, предусмотренная кодексом об административных правонарушениях, и даже иногда, да, там, в некоторых случаях, вплоть до уголовной санкции. Конечно, в таком случае призывник должен выполнять в первую очередь предписание, связанное с самоизоляцией, и в такой ситуации он сможет не явиться по повестке без последствий правовых. Но если такая изоляция, да, связана с желанием самого человека, потому что сейчас довольно много людей абсолютно разумно пытаются не посещать никакие общественные места, студентов, например, тех же самых перевели на дистанционное обучение, в таком случае, если это сделано просто инициативно самим призывником, это не является основанием для неявки повестки. И если он не придет в военкомат, он будет подлежать также ответственности либо административной, либо уголовной, в зависимости уже от того, как его действия будут квалифицированы. Другой вопрос, что в такой ситуации, если он контактировал с людьми, которые потенциально могли быть заражены, или прилетел, например, из страны, в которой зафиксировано большое количество случаев, то он может оформить больничный на период изоляции 14 дней. И в такой ситуации тоже, в случае, если у него будет больничный, это будет являться основанием для неявки также по повестке. Но после окончания этого больничного листа его смогут еще раз повестить повесткой, вручив ему повестку необходимости явки в военный комиссариат. И в этой связи призыв на военную службу как таковой в этих условиях, отказ переносить его, отказ разрабатывать какие-то меры профилактические, выглядит довольно, так скажем, странно, наверное, потому что действительно, с одной стороны, государство лишает, например, возможности пользоваться льготными проездными билетами, чтобы минимизировать количество поездок в транспорте людей, принимает меры, связанные с переводом обучения в школы, в университеты, вводит ограничения проведения публичных мероприятий и, в принципе, какие-либо собрания в целом. Невозможно там провести конференцию, к примеру, да, там уже, да, особенно если она больше, чем 50 человек запланирована. Сокращается та же самая работа транспорта в Карелии. Вот в этих условиях, когда видно, что государство проявляет обеспокоенность этой ситуации, связанной с пандемией, почему-то никаких мер в отношении призыва не принимается. Хотя опыт других государств показывает, что многие страны начинают либо полностью отменять в этот момент призыв на какой-то период, либо переносят его, хотя бы сдвигают эти даты.
Если призывник, например, скажет: «Я не хочу приходить на призывной участок, потому что вот эти меры по защите от заражения коронавирусом не обеспечены», вы бы, как юрист, взялись защищать такого призывника, если бы его привлекли к ответственности, будь то административной или уголовной?
Я, безусловно, считаю, что такой человек должен подлежать защите. Другой вопрос, может ли он сейчас эту защиту оперативно получить, в том числе в судебном порядке, потому что те же самые суды не рассматривают только очень срочные дела. И там, например, Санкт-Петербургский городской суд объявил, что всю эту ближайшую неделю уйдет на недельную изоляцию и не будет рассматривать вообще никаких дел. Это как раз показатель серьезности все-таки ситуации. И вот в условиях, когда призывников могут штрафовать за неявки к повесткам, получит ли этот призывник конкретно эффективную судебную защиту прямо здесь и сейчас, это тоже остается под вопросом.
В войсках ситуация, ну, по крайней мере, пока мне неизвестно о каких-то случаях заражения коронавирусом. Министерство обороны отчитывается о проверке военнослужащих, которые могли контактировать с зараженными, и говорит о том, что все эти тестирования дали отрицательный результат. Случаев заражения нет. Но все-таки армия остается армией, и соблюдать то, что сейчас принято называть социальной дистанцией, трудно, если не невозможно. Если вдруг, не дай бог, конечно, возникнут случаи заражения и болезни коронавирусом в войсках среди военнослужащих, будь то срочной службы или контрактников, имеют ли право, на ваш взгляд, такие военнослужащие подавать иск против Министерства обороны, которое не обеспечило меры против заражения?
Подать иск они, безусловно, могут. Другой вопрос, опять же, как этот иск осмотрит суд. И здесь нужно понимать, что государству, наверное, все-таки невозможно обеспечить полностью стопроцентную гарантию того, что коронавирус не попадет, не знаю, условно, в казармы. Я, конечно, думаю, что здесь все зависит от того, насколько меры вообще в целом принимались какие-либо. И вопрос не только в их эффективности, как бы с точки зрения конечного результата, потому что в такой ситуации можно сказать, что любой, в принципе, человек имеет возможность подать сейчас иск в суд и сказать, что государство не все сделало для того, чтобы исключить возможность заражения коронавирусом. Но это, к сожалению, как и любые, да, инфекционные заболевания, все-таки нужно понимать, что нет каких-то эликсиров, которые способны были моментально с этой проблемой справиться, да, и, опять же, там, опыт даже других государств, в том числе с хорошим уровнем медицины, показывает, что, к сожалению, пока что сейчас, на данный момент, есть меры, которые сдерживают лишь распространение этого вируса, но исключить его попадание и заболевание конкретным человеком невозможно. Поэтому я думаю, что такой иск, он вряд ли будет иметь шанс на успех. Тем не менее, при этом государство, конечно же, должно обеспечить медицинскую помощь конкретным лицам, если в том числе это будут военнослужащие, и в дальнейшем, да, принимать меры, связанные с тем, чтобы этот вирус не распространился, потому что мы понимаем прекрасно, что в условиях казарм, в условиях тех же самых столовых и так далее, военнослужащие живут друг с другом 24 часа 7 дней в неделю. Если среди них появляется один человек, который заболевает, получает эту инфекцию, то высока вероятность, что все остальные тоже могут ей заразиться, потому что там эта вспышка будет возникать тогда очень быстро, потому что социальные контакты действительно очень близкие у военнослужащих. То есть фактически, представьте, да, там, это одно помещение, условно, они находятся часто в одном помещении, они сидят там на расстоянии друг от друга, естественно, минимально, в том же самом условном актовом зале, или спят в казармах. То есть, конечно, они видятся регулярно, и если такая история произойдет, в смысле, что кто-то заболеет, то я думаю, что, к большому сожалению, придется изолировать большое количество людей автоматически.
Я беседовал с юристом правозащитной организации «Солдатские матери» Петербурга Александром Передруком. В Испании ситуация из-за коронавируса поистине трагическая. Заразилось, по данным на утро понедельника, почти 80 тысяч человек. Умерли более 6,5 тысяч. Среди больных большой процент медицинских работников, а также брошенных на борьбу с пандемией полицейских и военных. В дефиците сейчас практически все, от продуктов и средств медицинской защиты до похоронных услуг, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Облетевший мир в последние дни видеосюжеты из Испании потрясают. Вот солдаты выносят из дома для престарелых трупы постояльцев. Мертвые и полуживые старики, зараженные вирусом, были брошены разбежавшимся персоналом. Но вот съемки больных, лежащих прямо на полу в коридоре в одной из мадридских клиник. Или панорама гигантского импровизированного морга. Под него отвели столичный торгово-развлекательный центр «Ледовый дворец». На другом видео старушка дрожащими руками шьет защитные маски для родственников и соседей. Молоденькая докторша, бледная, с распухшими от слез и усталости глазами, призывает людей соблюдать карантин. И более оптимистичный сюжет. Полицейские в полном снаряжении поют и танцуют под гитару, пытаясь таким образом морально помочь приунывшим в карантине жителям Балиарского поселка. Не оставляет равнодушным и отчаянный призыв о помощи Марии Тересы, пенсионерки из мадридского рабочего пригорода Леганес.
Necesitamos ayuda. Леганес.
Нам нужна помощь. Леганес умирает. В больнице нет мест. Мне сказали, что мой муж в очень тяжелом состоянии. Он при смерти. Ему нужен аппарат искусственной вентиляции легких. Но ни аппарата, ни места в клинике для него нет. Оно вроде бы появилось, но досталось 44-летнему мужчине. Ведь у нас теперь проводится селекция, кому жить, а кому нет. Это ужасно, когда человека обрекают на верную смерть. Мы имеем право жить. Мы работали всю жизнь. Помогите.
Por favor, respiradores, ayuda!
Испанские города представляют в эти дни удручающую картину. Опустевшие из-за карантина улицы, закрытые школы и университеты, магазины, бары и рестораны. Необычная тишина, которую нарушают лишь сирены машин скорой помощи. Страдания и смерть, самопожертвование, отчаянный труд врачей, мужество профессиональных спасателей и волонтеров. И даже священников. Пресса свидетельствует, что никто из них не отказывает в духовной помощи больным, в том числе заболевшим молодым парам, оказавшимся в больнице и пожелавшим перед угрозой смерти вступить в законный брак. И вместе с тем вопиющая, по мнению мадридского публициста Сесара Видаля, некомпетентность и халатность некоторых чиновников. Именно их бездеятельностью он объясняет, почему страна пока остается беззащитной перед вирусом. Есть еще обстоятельства, возмущающие испанцев. Как, к примеру, понять, что дефицитные маски, закупаемые за границей Минздравом для государственных больниц на средства благотворителей, продаются в частных аптеках, да еще и по цене в 6 раз превышающей их нормальную стоимость? Непонятное творится и с тест-системами для выявления болезней. Чиновники закупили в Китае 650 тысяч тестов. Но когда товар стал поступать в страну, выяснилось, что он непригоден. Почему? Известно ли, что сами китайцы заранее предупреждали о возможном низком качестве этой продукции, поскольку она производилась без соответствующей лицензии? Теперь тесты придется вернуть. Когда клиники получат необходимые, неизвестно. А пока далеко не все больные подвергаются тестированию, и, похоже, не только из-за необходимости экономить. Рассказывает мадридский инженер Хавьер Негре.
У моего отца была высокая температура. Он обратился в неотложную помощь мадридской клиники Пуэрто де Йерро. Но ему не стали делать тест на коронавирус, хотя у него были все симптомы этого заболевания. Врач пояснил, что Министерство здравоохранения распорядилось не подвергать тестам всех заболевших, а лишь тяжело больных, чтобы не фиксировать диагноз, не увеличивать официальное число заболевших и не вызывать таким образом шумиху в прессе.
Между тем, многие медицинские работники ищут самостоятельный выход из создавшейся ситуации. В ход идут, помимо самодельных масок, так называемые лицевые щитки сварщика и маски для подводного плавания. Ну а тело предлагается защитить пластиковым мешком для мусорных баков. В нем лишь следует проделать отверстие для головы и рук. Перчатки можно умыкнуть из фруктово-овощных отделов супермаркетов и бензоколонок. Что касается военных спасателей, то для изготовления масок они используют машинки, предназначенные для ремонта парашютов. Тем временем некоторые особо инициативные испанцы стали даже самостоятельно делать аппараты искусственной вентиляции легких с помощью 3D-принтеров. Активно работает и полиция. Она, к примеру, борется с хакерами, которые оживились в последние недели. Хакеры предлагают услуги в сфере онлайн-торговли, обещают все те же маски и чудодейственные лекарства от коронавируса. И все это, разумеется, лишь для хищения денег с банковских счетов доверчивых жертв. Но больше всего полиции приходится иметь дело с административными нарушениями. Попала в полицейскую хронику, к примеру, история некой 30-летней россиянки. Она решила переждать коронавирус в горах под Мадридом, куда и отправилась в романтическое путешествие с возлюбленным перуанцем, тоже эмигрантом. Построили шалаш, но очень скоро поняли, что рая в нем с милым не получается. В горах холодно, еда на исходе, а обратную дорогу найти трудно. По мобильному телефону обратились в полицию. Пару нашли, довезли до электрички и оштрафовали на 1200 евро за нарушение карантина. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 30 марта. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.